Продолжаем разговор. У нас целая россыпь в основном внешнеполитических тем, но, впрочем, встречаются и близкие к экономике. Одна из тех, которые сочетает и первое, и второе, это реакция Кремля на объявление вот того самого или принятие решения о том самом потолке цен на нефтепродукты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о том, что эта новость анализируется, принимать потолок России не собирается. Ну вот пока что приняли $60 за баррель с правом пересмотра. Я напомню, что речь идет о нефти, которая перевозится на танкерах по морю. И в основном страны Запада плюс G7, ну я так в целом говорю, да, они угрожают тем, кто не будет подчиняться потолку, отказом в страховой поддержке вот этих самых судов, ну и, собственно, во фрахте тоже, да. Ну, разумеется, у нас сказали, что это нарушение свободного рынка, хотя какое из решений стран Запада в экономической сфере сейчас не нарушает те самые принципы этого рынка, которые еще недавно мы называли свободным. Попытаемся обсудить эту и последующие новости с Дмитрием Журавлевым, научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета при правительстве России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем вот с такого поворота этой новости. Я посмотрел, цена на нефть марки «Urals» с отгрузкой в некоторых портах где-то в конце ноября была ниже $50. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, вроде как, формально проходит под потолком, можно торговать, но, с другой стороны, вроде как обидно и унизительно. Вот, видимо, здесь и анализируют российские власти эту ситуацию. Что скажете, надо продавать
теперь? Я думаю, что не надо. Да, потому что если пойти на поводу у ребят, завтра будет 30, 10, а лучше бесплатно, а лучше за каждый ведро нефти мы еще должны будем. Ну, то есть... Потому что решение не носит экономического характера, а неэкономическое решение всегда можно пересматривать в свою пользу.
Да, так и сказано, так, что с правом пересмотра.
Зачем нам продавать им нефть? Вот это вечная беда нефтяных компаний. Им надо продавать нефть. Они так работают. Я ничего плохого про них сказать не хочу. Но интересы государства в целом состоят не в том, чтобы продавать нефть. Ну, мы ее продаем. Если бы мы совсем никому ничего не продавали, понятно, у нас все бюджеты вымываются доходы, давайте хоть что-то возьмем, все понятно. Но мы же продаем другим странам. Пусть G7 само себя нефтью знает, пока получается плохо. И Катар, и саудиты, простите меня за мой французский, их послали подальше.
Ну, собственно, как Индия и Китай, которые вроде у нас тоже покупают этим путем, да, скажем так.
Индия и Китай, которым позарез нужно все это, и они не будут смотреть на все эти потолки. И они будут страховать свои корабли у своих фирм. Им для этого Запад не нужен.
Ну, да? Собственно говоря, и у нас есть, была создана летом еще перестраховочная компания, так она называется, уж извините, уважаемые радиослушатели, с государственным капиталом, с довольно солидной вот этой базой, и которая может покрыть любые страховые, так сказать, издержки. Но тут вопрос, у нас нет флота, насколько я понимаю, пока в достаточной мере танкерного, потому что мы больше на трубопроводный способ ориентировались.
Во-первых, трубопроводный способ дешевле, поэтому
это понятно,
почему мы на него ориентировались, но ведь никто же не исходил из того, что Северный поток рванут.
Ну, Северный поток, да? Это же газовый поток.
Да, но идея вообще борьбы с трубопроводами, да, она еще не опуяла никем даже в феврале. Это как бы казалось полным бредом. Вот бред реализовался в какой-то части. Да? Поэтому действительно мы не были готовы, но эта задача решаемая. Не скажу, что легко, но решаемая. А главное, я говорю, если Западу нужен дешевая нефть, пусть они ее покупают в Америке. Только я боюсь, что она будет не очень дешевая. Да? Просто отменить законы рынка можно, но только на своей собственной территории. Отменить их на территории всей планеты – это уже не в силах сделать Запад. Когда-то мог, сейчас уже нет. Их беда именно в этом. Они все еще думают, что мир принадлежит им.
Ну, а их угрозы просто исполнялись, и они сейчас сталкиваются во многих случаях с ситуацией, когда вынуждены идти на поклон к Ирану, к Венесуэле, к саудитам, ну, то есть к лидерам стран залива, к Индии, ну, к Индии, Китай, потребители сами, те, кто производит нефть. А даже Алжир не очень-то и хочет, который газ углеводорода поставляет в Европу. Это какая-то ситуация, изменившаяся в мире сейчас.
Ну, во-первых, в Ливии они создали проблемы. Ливия, может, даже и готова была бы поставить, но им бы со своими проблемами разобраться. В Алжире, в общем, никогда сильно много не было. Тем более, что Алжир, ну, он многих вопросов, многих особенностей и веселостей европейской жизни не понимает. Они живут по-другому. А заметьте, что действительно пришлось идти к Ирану. Пришлось идти к Венесуэле, к странам, которые они назвали странами-изгоями, с которыми они только что боролись. Да, и было странно, что они надеялись из этих стран что-то получить. Но пришлось, помните, как преступление и наказание, куда идти, когда идти некуда?
Угу.
Вот они и идут. И в этой ситуации глупо соглашаться с их потолком, потому что им сейчас нефть нужнее, чем нам продать эту нефть. Главное, чтобы вот этот мелкий эгоизм поставщиков, вполне понятный, вполне извинительный сам по себе, не возобладал над стратегическими целями и задачами.
Кстати говоря, в тех странах, которые ослушались, скажем так, Соединенных Штатов, возникают определенного рода проблемы. Ну, помним мы, конечно, вот эту историю там с Хашоги у саудитов, да, истории с Эрдоганом, когда, так сказать, попытка была переворота государственного. Сейчас вот волнение, скажем так, в Иране, и даже по официальным данным около 200 человек погибло, так, по крайней мере, признали местные силовики, а правозащитники говорят о 450, так что, наверное, там что-то такое среднее. Как оцените вы эту ситуацию? Это связанные вещи или это внутрииранские процессы?
Я думаю, что это связанные вещи, но при этом надо понимать, что гора родила мышь. И один человек погибший, это трагедия, да, уж тем более там 200 или 400, это трагедия. Но это не политика. В многомиллионной стране 400 человек, это не политика, это именно трагедия людей. И это понятно. Иран в своей базе, в самом основании, страна крайне религиозная. И религиозные лидеры Ирана свое отношение к Соединенным Штатам высказали 40 с лишним лет назад. И оно не изменилось. Поэтому я не думаю, что Америка сможет надеяться на переворот в Иране. Они не столько проблемы создают, сколько мелкие пакости.
Ну вот смотрите, Дмитрий Анатольевич, когда в России, там, скажем, в 2012 году, да, на улицах собиралось до 100 тысяч человек, и там кого-то побили, это для нас было действительно очень серьезным политическим событием. А тут речь идет о сотнях погибших просто даже. То есть у нас, это, слава богу, никто не пострадал так серьезно.
Основная масса населения – это религиозно настроенные жители деревень.
Угу.
Которые, если им дать такую возможность, они перебьют оставшихся вышедших на улицу.
Ну, то есть вы считаете, что это все равно фактор так внешней политики вот и попытка
города,
завести?
Большие города, там некие европейские веяния существуют. А глубинка в Иране, как, кстати, и в Турции, она крайне антиамериканская. Причем в Иране даже больше, чем в Турции.
Ну, там еще
Эрдоган
бы
смог победить генералов. А здесь даже генералов не найдется, которые выступят. Я так на минуточку напоминаю нашим слушателям, что есть корпус стражи исламской революции, который является идеологически организованной структурой, да, с религиозным подтекстом. Вот этот корпус – очень могущественная организация.
И какова ее роль в этих событиях?
А как? Она подавит любые возмущения.
А, в этом смысле?
С точки зрения тех, кто там служит в этом корпусе, это будет выполнение их священного долга. Они даже по этому поводу задумываться не станут. Кстати, они не подчинены гражданским властям, а подчинены лидеру Ирана напрямую.
Угу.
То есть не президент Ирана отдает им приказы, а лидер исламской революции. Как вы понимаете, лидер исламской революции по должности не может быть позитивно настроен к США.
Это правда. А вообще, в принципе, Иран после начала конфликта как-то в... Его не было довольно долго, да? Он как-то был в тени, скажем так. А сейчас выходит на передний план. С чем вы это связываете? Потому что за него идет борьба.
Он выходит, сколько и да, его вытаскивают. Запад очередной раз попытался использовать средства, к которым он привык, которые хорошо работают, грубо говоря, в Латинской Америке и крайне слабо работают в исламских странах. Но Запад этого не понимает. Беда Запада именно в том, что он весь мир видит через призму самого себя. Для них все страны – это такие же, как они, только немножко недоразвитые.
А в чем здесь разница между Латинской Америкой и исламскими странами, в частности?
Мусульмане гораздо жестче в своих религиозных позициях. Латиноамериканские христиане тоже довольно жесткие, они такие последовательные католики, да? Но все-таки даже католики не столь жестки в своих религиозных верованиях, как мусульмане.
Ну, католики просто, их религия постарше, лет на 700 примерно.
Да.
То есть ислам молодая религия, самая молодая из основных.
И в этом смысле жесткая и последовательная.
Ну вот смотрите, помимо, кстати, Ирана, еще одна страна, которая поднялась на конфликте, ее вес значительно вырос, это Турция. Вот в частности, поставили жесткие условия турки по поводу принятия Швеции и Финляндии в НАТО, требуя выдачу тех, кто принадлежит к курдской рабочей партии. И вот новость, ну, наверное, она знаковая, да? Швеция экстрадировала одного из членов курдской рабочей партии Махмута Тата, который был приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы, в Турцию, и теперь вот, видимо, его ожидает срок. Теперь примут...
Повезло ему, если срок.
Ну, вот объясните тогда, да.
Чтоб не казнь.
Ну, если его турецкий суд приговорил к 6 годам, 10 месяцам, или
и
сейчас могут пересмотреть?
Еще, слава богу, я говорю, потому что турки очень тяжело относятся к активистам курдской рабочей партии. Очень. Для них это проблема огроменная, в сравнении с которой, наверное, любая другая является меньше.
Ну, тут вопрос еще важный. Понятно, что еще раз Турция доказала, что ее голос слышат, и она ведет себя строптиво по отношению к Западу, но ее слушаются. Вот как бы вы тенденции обрисовали?
Более того, Швеция, которая всегда стояла на позиции «никого никогда никому не отдадим», да, она показала свою слабость, свою готовность идти на поводу у Турции. А это значит, что это же позиция всего НАТО. Да? Они не могут противостоять Турции по каким-то причинам. И поэтому это означает, что в действительности дракон-то бумажный. Страшное, огромное, мощное НАТО не так страшно. Турки встали в жесткую позицию, и НАТО вынуждено отступить.
Ну и теперь Швеция вступит в НАТО в итоге?
Думаю, что Швеция вступит в НАТО, но, так скажем, сильно перекошенным лицом.
Ну и да, подмоченная репутация, я бы еще сказал. Потому что в такой унизительной ситуации оказаться, то мы говорили, не выдадим, то значит все-таки, ну ладно, давайте выдадим. И, кстати, за этим ведь судьба человека стоит, которого вы считали, что нельзя экстрадировать.
Так поэтому же и считали, что нельзя. Это была позиция всех европейских стран. Если в случае экстрадиции человек может быть подвергнут серьезному наказанию, экстрадиция невозможна.
Кстати, еще один шведский кейс, о котором рассказал Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. По ее словам, украинки, беженки являются в Швеции, например, жертвами насилия и объектом попадания в сексуальное рабство. Извините за неуклюжую формулировку, она ссылалась на шведские СМИ. И, в частности, как тут не вспомнить, что Вован и Лексус летом еще поговорили с еврокомиссаром Ильвой Юхансен, которая тоже это подтвердила, что украинки попадают в сексуальное рабство. Так ли все гладко с беженцами на Западе?
Конечно, не гладко, потому что беженцы двух типов. Это бедные люди, вот они получают все радости социальные его неравенства. И это богатые люди, от них все радости социального неравенства получают местные жители. А, и те, и другие как бы не нужны местному населению. Первые для них объект насилия, вторые для них проблема.
А почему Россия на это внимание обращает? Казалось бы, дело Европы и Украины. У нас действительно есть много примеров насилия разнообразного и преступлений на территории страны и по отношению к мирным жителям. Что уж нам про украинок в Европе вспоминать? Это политический такой козырь.
Напомнили просто гражданам Украины, что великая Европа, в которой они так рвутся, гораздо жестче и гораздо менее ожидает Украину, чем украинцам самим кажется. Избавление украинцев, не Украины, а украинцев от этой иллюзии – вещь очень полезная.
Ну, сомневаюсь, что они избавятся от этой иллюзии. Для них Европа – это манна небесная. Хотят вступить,
один шажок в нужном направлении.
Еще один украинский кейс. Прошли обыски в мэрии Киева. Подозревают, пока так скажем, власти города, городские власти в злоупотреблении властью. Речь идет о нецелевом использовании средств при строительстве некого парка и спортивных объектов. Якобы что-то там случилось со 150 миллионами гривен. Работы были сделаны только на треть. Но понятно, что мы же не об этом говорим. Мы вспоминаем, что совсем недавно Зеленский критиковал мэра Киева Кличко, а до этого и Кличко сам по поводу властей страны нелестно высказывался. Как бы вы это могли прокомментировать?
Борьба пауков в банке описана давно. Пауки продолжают борьбу. Понятно, что дело не в 150 миллионах гривен, что даже для Украины слону дробину, да? И не в том, что вдруг проснулась их власть и выяснила, что эти 150 миллионов гривен использованы нецелевым образом. Нецелевое использование средств на Украине, это очень смешно. Да? Там бы найти где-нибудь целевое использование, было бы любопытно посмотреть на это. Но именно в том, что сводят счеты между собой различные властные группы в надежде на этом что-то выиграть и что-то у соседа урвать.
Ну, вы знаете,
это признак ослабления Зеленского, понимаете? Если Зеленский крепко стоит на ногах, то Кличко бы молчал тряпочку.
Как раз я об этом и хотел сказать, что до этого, чем эта новость, с моей точки зрения, важна, с тем, что ранее подобных новостей не возникало, и нам многие говорили, в том числе сами украинцы, о небывалом единстве нации, сплотившейся перед лицом агрессора и так далее. А теперь получается, что эта борьба началась.
Ну, она выплеснулась. Я думаю, что она была все это время, но вот она выплеснулась на поверхность. Потому что элиты украинские, вы знаете, они как жили в 90-е годы, они в них и живут. Уже 2000-е давно, у них все 90-е. И метод вот этот, я захватил какую-то часть ресурса, а теперь я с этим ресурсом в руках пойду захватывать у соседа еще часть ресурса, это нормальный для украинской элиты подход. Да, просто вы правы, если на Акелу Зеленского можно, значит, наехать, значит, Акела уже промахнулся.
Ну вот смотрите, я вспоминаю, неприятно будут украинцам такие аналогии, вспоминаю покушение на Гитлера в 1944 году. Ну то есть, если до этого еще Рейх был такой мощной и довольно монолитной структурой, то после этого стало понятно, что многие подумывают о том, как бы куда-нибудь оттуда утечь, скажем так, да, и многие как раз это и сделали. Для нас с вами это хорошая новость, что вот это происходит?
Для нас это хорошая новость именно как показатель. То есть, собственно, в жизни Украины изменится мало что, но действительно будет понятно, что некой вот этой монолитной Украины, по которой нам поют со всех украинских каналов, нет. Да, другой вопрос, что я на месте немцев бы обиделся такому сравнению, потому что все-таки эти заговорщики против Гитлера были сильно приличнее, чем украинские политики.
Ну, тут с какой стороны посмотреть, все-таки они нацистами были, отъявленными абсолютно, так и... Ну,
чаще нет. Вот именно те, кто выступил против Гитлера, они как раз те немногие, которые были полунацистами, хотя я понимаю, что полу в таких случаях это тоже несчастье.
До этого говорили о трениях между Зеленским и главой Минобороны Залужным. Можно ли как-то в тренде рассматривать эту новость и ту?
Наверное, да. Но просто я думаю, как мне кажется, трение с Залужным-то это посерьезнее, чем трение с Кличко. Потому что если встанет вопрос, кто у нас главный военный, я боюсь, что Зеленский у Залужного не выиграет.
Ну, мне кажется, что этот вопрос будет решать не в Киеве и не мускулы
конечно,
Залужного.
Конечно, но Залужный, по-моему, американцам больше нравится.
Ну вот, кстати говоря, американцы проведут секретный брифинг по Украине на фоне информации о выделении дополнительной помощи. Там почти 40 миллиардов очередные, да, причем 21 миллиард помощи военной. В свете бюджета, который до 16 декабря должен будет утвержден. Тут вот какой вопрос. Прошли выборы парламентские в Соединенных Штатах. Там как-то изменился состав парламентариев и соотношение сил партий республиканцев и демократов. Вот как вы считаете, этот секретный брифинг к чему приведет? Дадут или не дадут?
Пока дадут. Как мне кажется, я свое мнение высказываю. Пока.
Ну, разумеется, да.
Потому что все-таки не сказать, что качественно изменился состав. Но вот то, что сомнения в эффективности этих трат у американских политиков есть, это факт, поэтому и брифинг секретный. Если бы все были согласны, вышел бы Байден и заявил, что по решению нашему мы выделили Украине столько-то, 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 ура, там... Что, как они кричат, что там, ну, да здравствует Украина. Да? Ну, а поскольку да. приходится использовать сложные и закрытые формы, это признак того, что в действительности единства-то по этому вопросу нет, причем не просто нет, а нет всерьез. Да? Не то, что кто-то там, некоторое количество людей критикует администрацию.
Не только Такер Карлсон против, да?
Да.
Нет, то есть, иными словами, я вас правильно понял, что вот на этом заседании, скажем так, да, на брифинге, одни будут уговаривать других.
Да, конечно. Потому что уговаривать с ним придется, поскольку брифинг закрытый. Значит, уговаривать придется друг другу.
Ну и тут резонный, вернее, вопрос возникает, насколько хватит вот такие огромные деньги швырять буквально в никуда и Европе, и Соединенным Штатам Америки? Сколько терпеть?
Деньги-то они найдут, а вот где они возьмут товары, которые на эти деньги можно купить? Вот вопрос.
Потому нет, ну подождите.
Военная помощь, это же не бумажки зеленые, да? Это оружие, а, как я понимаю, склады пустые.
Ну вот смотрите, Эстония объявила о том, что она выделит 200 миллионов на покупку, собственно говоря, хаймарсов, да, для себя. То есть они оружие, которое у них было, отдали, а теперь у американцев заказывают новое. Ну, Эстония вот заплатит.
Его еще произвести надо.
Ну вот они заказы и направят американским компаниям, Lockheed Martin.
Нет,
там
это
уже.
Да, я про другое. А Украине что давать после этого? Ведь хаймарсы-то Эстонии пойдут, а Украине. А Украине только деньги. Нет, Украина будет счастлива, они деньги разворуют, дело-то не хитрое. Но воевать будет труднее.
Подождите, то есть если речь идет о военной помощи, вот 21 миллиард, насколько я понимаю, то это как раз не живые деньги, а это вот те самые хаймерсы, условно, да?
Так они у Эстонии пойдут, они не пойдут Украине, не могут одни и те же хаймерсы попасть в две страны сразу.
Больше не сделают, не то есть отдадут поймут. Эстонии или Украине, как они
я
будут
думаю,
выбирать?
Я думаю, Эстонии дадут, вы извините, члену Альянса дадут в первую очередь, а потом уж Украине.
Там, кстати, любопытная ситуация, всего бюджет Эстонии 13 миллиардов евро, ну, поскольку доллары и евро, они сейчас близки, здесь 200 миллионов долларов, там в процентном соотношении, конечно, не очень много, но это ведь не весь бюджет Министерства обороны, то есть фактически требование Трампа, который просил 2% всех тратить, да, все европейские страны, оно начинает выполняться, Трампа нет, а дело его живет.
Конечно, конечно, конечно. Тем более при Балтике. Они же там всерьез ждут, когда мы на них нападем.
Желание...
Мы говорили, что мы не собираемся, они нам не верят.
Желания никогда не остаются без выполнения, особенно если они выполнимы. Дмитрий Журавлев...
Бойтесь своих желаний.
Да, бойтесь своих желаний. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам огромное. Ну, а я, Алексей Осин, с вами прощаюсь.